Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 27-й выпуск «Вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольфсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быте в Германии.
Вроде бы за прошедшую неделю не так уж много и какие-то события произошло, но при этом ощущение, что прошлый выпуск записывали буквально вчера. Не знаю почему. Во вторник по всей Германии прошли забастовки работников сферы транспорта. А что такое забастовки в Германии? Это означает, что о них предупреждают заранее, обычно даже за несколько недель, и в этот день какая-то служба полностью не работает. Так было и в этот раз. Вообще по всей Германии транспорт не работал до 12 часов дня во вторник, но в Штутгарте движение транспорта отсутствовало полностью в течение всего дня. Я, разумеется, слышал об этом, потому что об этом последние там две недели трубили во всех новостях и предупреждали. Более того, даже на работе у нас была рассылка, мол, имейте в виду, во вторник транспорт не работает. Но, конечно же, мы забыли про это и... Была дождливая погода, мы пошли гулять в расчете на то, что мы пройдемся пешком до магазина и потом вернемся на Кубани, соответственно. И слава богу, пути мы решили заглянуть на табло на одной из остановок общественного транспорта и увидели эту надпись о том, что сегодня движение транспорта отсутствует. У вас, по идее, тоже он не работал, но ты, наверное, даже и не заметил. Ты же на машине в основном двигаешься.
Да я даже, если бы и не на машине в последнее время в основном двигался, я бы этого все равно не заметил, потому что транспортное сообщение от моего дома до больницы, оно настолько неудобное, что на велосипеде, пешком или на скейтборде все равно гораздо проще добраться до больницы, чем на автобусе.
Еще одно преимущество велосипеда – то, что велосипеды не бастуют.
Да, но тут уже... Велосипед, он это такое средство передвижения. В Вольфсбурге не сказать, чтобы самое популярное, и здесь чувствуется, так сказать, легкое превосходство водителей, и периодически вечерами нужно... У меня часть дороги лежит там, где не особо дефинировано, можешь ты ездить или нет, а я не читал правила передвижения на велосипеде, и чувствую, иногда мной водители бывают недовольны. Наверное, причина во мне, но надо быть аккуратнее, короче.
Иногда. В таких ситуациях вспомни просто, как ощущает себя велосипедист в Воронеже.
Ну да, но часто велосипедисты у нас, бывает, попадают в больницу с политравмой, но я пока еще не попадал, но слава богу.
Да, давай без этого обойдемся, нам еще подкаст записывать. Кстати, хороший вопрос, чего они добивались? Наверное, денег больше. И как-то хотелось бы результат увидеть. То есть, как бы движения не было, неудобства всем жителям были доставлены, был ли какой-то результат, получили ли они свои деньги. Ну, я думаю, что об этом еще сообщат.
Да чего люди добиваются на забастовке? Лучших условий работы, больше признания, зарплаты какой-то и так далее, что по сути своей равно. Наверное, больше там и нечего делать на забастовке.
Ты, кстати, не застал... За время своей работы в сфере медицины чего-то подобного? Или у вас все так прекрасно, что никакие забастовки не нужны?
Не, у нас далеко все не далеко, все далеко не прекрасно. Забастовки проводятся регулярно. Больница делится на две части: на большую, которая бастует, и на маленькую, которая в виде шефов и их там некоторых представителей. Смотрит на всех остальных с подозрением, потому что работать в этот день некому. В операционных планах везде написано, что из-за забастовки отменяются операции. Естественно, остается неотложная программа, то есть если кто-то сломал ногу, ему нужно срочно помочь, его будут оперировать. Но забастовки – это очень, на мой взгляд, частая здесь штука такая в медицине. По крайней мере, за 3 года здесь, чуть больше, чем 3 года, я видел их 3. В России я за многое время вообще ни одной не видел. Может быть, я не там смотрел. но здесь они требуют улучшения условий труда, улучшения зарплаты и так далее и тому подобное. По сравнению с другими группами, всегда с радостью они сравнивают себя с программистами, юристами, экономистами и жалуются на рабочие условия и так далее. Это, конечно, здесь принесло очень много блага. Например, раньше здесь было как в России. Раньше, это означает совсем недавно, люди после суточного дежурства оставались в утреннюю смену еще вкалывать, работали дальше. И в какой-то момент они сказали: стоп, нет, врачи тоже люди, почему мы работаем и так посуточно, почему мы еще выходим в утреннюю смену, у нас должен быть определенный период отдыха после таких, так сказать, забегов. И была введена эта реформа, которая сейчас активно продвигается до сих пор. Это она очень-очень многосоставляющая, задокументированная уже на большом количестве листов. Здесь есть потрясающая штука, это профсоюзы. И один из них, значит, сообщество...
Просто с языка снял.
Сообщество, Марбургское сообщество. Можно стать членом этого сообщества врачей, и они оказывают по всей Германии тебе юридическую консультацию, помощь в случае проблем с твоим работодателем, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. И они присылают ежемесячно журналы, в которых разбираются те или иные случаи, в которых были, из которых можно чему-то поучиться. В общем, это очень-очень сильное здесь звено, с которым приходится всем считаться. И вот одна из последних нововведений, которая появилась в 2019 году, это то, что нам не имеют права теперь давать больше, если я не ошибаюсь, 4 или 5 дежурств в месяц, то есть потому что некоторые врачи по 8-9, по 10 дежурств в месяц получали и ничего не могли с этим поделать. И теперь обязательно работодатель должен сделать одному врачу так, чтобы у него было, были двое выходных в месяц, были свободны, хочешь ты того или не хочешь. Если ты передежурил в один месяц, то в следующий месяц ты должен не додежурить. И за этим очень строго следят. И сейчас новое, что еще, они обязали больницы в электронном виде учитывать переработку. Потому что стало понятно, что вообще переработку должны учитывать многие больницы уже давным-давно. Но давным-давно стало понятно, что есть неписанные правила, когда тебя начинают на работе мобить просто за то, что ты вносишь переработку свою. То есть если никто этого не делает и все перерабатывают, есть такие негласные правила. И тут появляется какой-то один человек, который становится поперек системы и говорит: а я тут, значит, полчаса переработал, и вносит это в листочек куда-то, то ему приходится несладко жить. И мобинг его можно делать очень-очень тайно, так что никто этого и не заметит. Даже на той, в той системе, в которой даже той системе, которая очень легко удается с этим бороться. Поэтому вот они ввели электронный учет. Но сейчас пока, так как это очень долго все в Германии происходит, нас все равно просят на бумажках фиксировать эти переработки.
И там, и там.
Но электронного пока нету, точнее, многие, я не знаю, как в других больницах, наша больница говорит, что переход на эту систему это очень долго и дорого, поэтому пока ведите свои бумажечки и ни в чем себе не отказывайте.
Да, тема довольно такая обширная. Не стоит еще забывать про так называемые битрипс-раты. Посмотрел, как правильно назвать это определение по-русски, и нашел только пресловутый заводской совет. Поэтому, ну, вот такой вот заводской совет, который еще в советское время был в СССР, здесь присутствует. Это такая организация из работников, в каждом большом предприятии она есть, которая как раз занимается правами работников на предприятии. Я думаю, на эту тему можно даже отдельный выпуск записать про профсоюзы и вот эти вот битрипс-раты. Если вам интересно, пишите нам в комментариях через бота, что такой выпуск интересен, и мы его запишем. Ну, двигаемся дальше. Еще из интересного. Вчера буквально почтовый ящик был завален просто разными письмами и посылками. Все, как обычно, приходит одновременно в один день. И среди прочего был большой конверт от нашего арендодателя, в котором пришла целая пачка бумаги, в котором пришла целая пачка различных документов. И все это годовой перерасчет по оплате за коммунальные услуги. Мы, кажется, с тобой уже это обсуждали в выпуске про аренду жилья. В двух словах, как устроена здесь оплата коммунальных услуг. Но если еще раз в двух словах повторить, то каждый месяц арендатор платит какую-то сумму за переменные расходы. То есть вода, горячее, холодное, отопление. Плюс к этому фиксированные расходы на, например, вывоз мусора или уборку придомовой территории. В конце года приходит специальный человек, который снимает показания всех счетчиков, а потом через какое-то время арендодатель сверяет показания счетчиков с той суммой, которую арендатор фактически заплатил за это время, и производит так называемый перерасчет. Во время этого перерасчета могут либо вернуть деньги в случае, если вы израсходовали меньше, чем заплатили, или наоборот выставить счет, что нужно доплатить какую-то сумму. К нам этот человек приходил еще в конце января, но вот перерасчет случился только сейчас. Не знаю, связано ли это со всей этой пандемией. Потому что, насколько я знаю, он вроде как быстрее происходит. Долго мы с Соней разбирались в этих бумажках, что-то пытались понять, то ли мы должны, то ли нам должны. Но, слава богу, наш продвинутый арендодатель запустил новую функцию такую. Сканируешь QR-код, который в этом письме, и тебе показывает на телефоне, где ты отсканировал, персонализированное видео, в котором тебе разъясняют, сколько ты потратил, сколько реально ты заплатил и сколько ты должен доплатить или сколько тебе должны доплатить. Довольно простая фича и очень удобно. Не знаю, почему все так не сделают. Хотя, может, у всех такое уже есть. Мы только у одного рая. Ну, в общем-то, спойлер. Оказалось, что мы должны порядка 350 евро еще доплатить. И это только за полгода. И, честно сказать, было неожиданно, потому что мы, как люди, знающие, что отопление здесь довольно дорогое, подошли к этому вопросу с толком, с расстановкой, не включали лишний раз батареи и вообще старались экономить. Поэтому нам казалось, что если уж нам не доплатят, так уж точно мы ничего не должны будем доплатить. Но, как оказалось, не все так просто. И то, что в нашем понимании экономный расход отопления, оказалось совсем не экономным. Ну, по правде говоря, если разделить эти 350 евро на полгода, то получается плюс 50 евро к месячному платежу. В принципе, это вполне посильная сумма, и как бы не так уж страшно звучит, если просто посчитать, что мы платим за квартиру не 915, 965. Не сильно изменится от этого.
Нам за год вернули 140 евро.
Ну, значит, нужно будет у тебя узнать секреты, это мы потом вне подкаста еще с тобой поговорим, как же правильно расходовать воду и отопление. Потому что до этого весной мы еще за электричество тоже порядка 300 евро заплатили, но там было, правда, за год. Причем там такая расшифровка, так как счетчики здесь на отопление на каждой батарее висят, то у тебя есть расшифровка, сколько отопления было потрачено, ну, соответственно, использовано в каждой из комнат. И в связи с этим ты можешь потом дальше уже анализировать и как-то дальше пытаться экономить на этом. Но, честно сказать, я, наверное, не думаю, что у нас получится экономить. Просто надо будет закладывать эти суммы сверху изначально. Может быть, даже проще попросить арендодателя, чтобы сразу закидывать каждый месяц на там, 50 евро больше, и тогда таких сюрпризов в конце года не будет.
Ну вот так вот, видишь, приходится считать периодически свои пенни, которые ты тратишь здесь на обогрев семьи и себя любимого. Но, в общем-то, что нам помогло, я думаю, в том, что сэкономить деньги, это мы сходили в ЛСВ, в эту организацию, и задали им честный вопрос. Мы сказали, мы раздолбаи, мы не будем смотреть мелким почерком, что написано в этих счетах, как-то пересчитывать это что-то. Вот мы работаем вдвоем, у нас пока нет детей, у вас же есть куча всяких тарифных планов, опций. Она спросила два прицельных вопроса: ночью мы работаем или днем? Я сказал: в основном днем. Как часто мы уезжаем в отпуск и проводим ли мы отпуск дома? Я сказал: если отпуск, то поверьте, нас дома вообще не бывает. И все, она сказала: тогда вот, вот этот вот тарифный план посмотрите. Я говорю: ну мы вам верим, что взяли его. И вот получилось так, что раньше мы платили где-то 120 евро в месяц, потом мы спустились на 100-105 где-то, а сейчас, потом мы опустили еще на 90-95, а сейчас вот мы платили 90 где-то, и нам еще вернули 140 евро за год, то есть еще где-то на 10 евро в месяц подешевело примерно это все. Может быть, стоит обратиться вам к своему поставщику, и они посоветуют для молодой семьи какой-нибудь тарифный план, который поможет больше экономить. Ну, вот, больше я так особо добавить по этому поводу ничего и не могу. Вот мы и плавно скатились в основную тему нашего подкаста. И мы сегодня хотели обсудить с Саньком переезд семьи. Там нюансов немного, и больше, так сказать, этот подкаст будет носить, наверное, характер не информационный, а психологический, который просто объясняет, что это не трудно, все давным-давно за вас продумано, придумано, и вам нужно лишь просто пару-тройку раз побывать в ратхаусе у чиновников и немножко терпения. Но обо всем по порядку.
Да, но даже в такой ситуации всегда могут возникнуть какие-то сложности и подводные камни, как, например, у нас. Об этом сейчас далее по тексту расскажем. Если обратиться к сухой теории, то боюсь ошибиться, но, по-моему, любой трудовой мигрант, который переезжает в Германию, имеет право перевести с собой так или иначе свою жену или мужа, соответственно, и детей несовершеннолетних. Но для владельцев или будущих владельцев Blaukarte, то есть в том числе для программистов, для врачей, этот процесс призван проходить по упрощенной схеме. Главный вопрос тут: сколько же времени придется жить на новом месте одному и скучать по своей семье, которая осталась на родине. Тут, конечно, зависит от многих факторов, но минимальные сроки, во-первых, для того, чтобы подаваться на визу по воссоединению семьи, у того члена семьи, который переехал, уже должно быть подано заявление на получение голубой карты. Ну, в текущих реалиях это откладывает весь процесс, ну, минимум месяца на два. Плюс, конечно, очереди в России в посольстве. Плюс, конечно, в России очереди в консульстве, в визовый отдел. Ну, там уже зависит от того, где подаешься, в Питере, в Москве или в Екатеринбурге. Будут различаться, конечно, сроки. Но в Москве это обычно от 2 недель до месяца срок, за который нужно назначать термин. Ну и, конечно, всегда нужно закладывать какое-то количество времени на возможные ошибки, переделки и прочие неожиданные расходы времени. У меня там немного ситуация исключительная была, но я, наверное, чуть-чуть позже об этом расскажу. Давай, наверное, расскажи пару слов, как у тебя это проходило, потому что у тебя, насколько я понимаю, была вот прям абсолютно хрестоматийная ситуация, обычная, и сколько у тебя это по срокам заняло? Ну, не у тебя, а у Лены, соответственно.
Да, так вышло, что я подал документы сразу после начала трудоустройства. В Вольсбурге очередей в Ратхаусе нету по двум причинам. А малое количество людей, б, они очень продвинуты, и у них все в электронном виде. И поэтому буквально через месяц мне дали уже термин. Я подал документы о том, что я – это я, и у меня есть жена, и она должна сюда приехать. Они перенаправили информацию в московское консульство, куда Лена пришла и получила визу. Это было все очень как без проблем. И уже, то есть с момента, вот как мы все это дело начали, наверное, даже 2 месяца не прошло, как она здесь оказалась. Мне по ощущениям, мы больше документов готовили, чтобы кошку перевести, если честно. Вот и вся история.
Да, ну прям быстро получилось. У нас получилось дольше, несмотря на то, что у нас была исключительная ситуация. Потому что когда мы переезжали, Соня была беременная. И поэтому, несмотря на то, что в первом городе, где я получил работу, Там были какие-то жуткие очереди на получение голубой карты, и я приехал 15 мая, а термин был на середину или конец сентября. Понятное дело, что в сентябре, до сентября никто не хотел бы ждать, и это все слишком большие сроки. И в связи с этим в службе по делам иностранцев запросили подтверждение, что, да, что жена действительно беременная. Она ходила в поликлинику в Москве, брала эту справку, переводила потом у переводчика. Вот с этой справкой я здесь пришел и получил такое в свободной форме подтверждение, которое отправил Соне в электронном виде, и она его показала потом в консульстве, когда подавала документы на визу. В любом случае, это заняло все много времени из-за странных там каких-то графиков работы, расписания в одной службе, в другой. Плюс это все было помножено на безалаберность моего первого работодателя, которому, в принципе, ничего не надо было. Но в определенный момент, где-то через полтора месяца от моего приезда сюда, был назначен термин в консульстве уже на подачу документов. Получается виза, кстати, довольно быстро, довольно часто ее прям в тот же день дают. Если у вас термин в Москве утром в консульстве, то в обед вполне вероятно уже получить визу в паспорте. Но подводные камни вскрылись в момент подачи документов на визу. Я, кажется, рассказывал уже, что мой первый работодатель из-за... Я, кажется, уже рассказывал, как мой первый предыдущий работодатель, который оформлял мой первый трудовой контракт здесь, ну, видимо, из-за какой-то жадности, может быть, или из-за чего-то такого, занизил там на несколько сот евро мою зарплату годовую, в связи с чем я не прошел по границе минимальной для голубой карты. И в связи с этим мне без моего ведома в Москве выдали обычную рабочую визу. И, соответственно, условия для получения визы для Sony уже совсем другие были. Потому что если это не голубая карта, то там и сроки другие, там и нужно подтверждать знание языка как минимум на уровне А1. Это все уже вскрылось потом в консульстве. Было очень неприятно, и я ругался с работодателем своим. Довольно быстро мы там оформили дополнение к трудовому договору, чтобы это все вновь вернуть в нормальное русло. Все эти подтверждения потом высылали на почту консульства, и по итогу все закончилось хорошо. Визу дали, и буквально там через неделю, по-моему, после вот этого термина, но время было, конечно, потеряно, лишние нервы, и это, наверное, главная причина, по которой я вообще ушел от этого работодателя, потому что получилось прям подстава-подстав. Так что могу посоветовать только внимательно проверять визу, которую вы получили в посольстве, потому что для работника, в принципе, не сильные отличия есть между обычной визой и блаукарты. Я имею в виду по условиям работы и по документам. То есть это можно даже и не заметить. Но по голубой карте виза будет означаться, по-моему, параграфом 19А. А обычная рабочая – параграф 19. В любом случае, не лишним будет проверить, чтобы избежать в дальнейшем каких-то сложностей. Например, потом при получении самой голубой карты это тоже может выйти боком. Ну, наверное, это самый сложный вообще период, когда ты здесь, твоя семья в другом месте, и вам нужно как-то все, весь этот процесс еще координировать. Плюс с непривычки редко назначаешь какие-то там термины заранее, ожидая, что там в течение нескольких дней ты сможешь прийти и все оформить там, или в электронном виде, может быть, заявление отправить. Но нет, нужно закладывать всегда, что 2 недели минимум в таких органах приходится ждать. Ну, а здесь на месте уже все гораздо проще, потому что вашему супругу или супруге предстоит пройти такой же процесс, как и вам. Такие же документы, разве что трудового договора не нужно для получения голубой карты. Но есть еще несколько вещей, которые нужно держать в голове и не забыть сделать после переезда. Во-первых, это смена налогового класса.
Это очень важный момент, на самом деле, который не все могут сразу раскусить. А тут может помочь налоговый эксперт, который вовремя, если что, вас может проконсультировать. Зарплата в Германии очень сильно зависит от налогов, потому что она большим процентом обложена. здесь высокий процент налогообложения. И от изменяя процент налогообложения, вы можете получать больше на руки. И эта сумма ощутимая. Ну, к примеру, больше всех налогов платят люди, которые одиночки и не имеют ни жены, ни или мужа, ни детей. И наименьший налог платят, например, многодетные семьи. И сумма, это может быть два сотрудника, которые работают в одном отделении и сидят за соседними столами, но один, благодаря тому, что он многодетный отец и женатый, там, он получает гораздо больше, чем тот, точно такую же работу выполняющий рядом сидящий одинокий человек.
Ну, тут два варианта на самом деле. Первый, наиболее частый, когда партнер переезжающего человека не имеет возможности сразу устроиться в Германии на работу. Ну, чаще всего так бывает, что один человек готовится к переезду, учит язык и... Ну, либо вообще внезапно получает там какой-то оффер. А второй человек вынужденно переезжает с ним и не имеет первое время каких-то возможностей работать здесь. И в таком случае схема простая. Для работающего, единственно работающего человека выбирается третий налоговый класс, для, я не помню, четвертый или пятый, или шестой. Шестой, по-моему, да? Не, шестой не то. Четвертый.
У нас с Леной была возможность, по-моему, оставить 3-5.
3-5, да.
Но мы сейчас перешли на 4-4.
Ага. Работающий член семьи берет для себя третий налоговый класс. Это класс с наименьшим налогом. Точнее, если быть точным, это класс с наибольшей суммой в год, который не облагается налогом. А второй член семьи, который там первое время не планирует работать, берет для себя пятый класс с самым высоким налогом по итогу. Но так как человек не работает, соответственно, налог он никакой не платит. И получается такая выгода. Но как ты сказал, что первый класс – это для людей без жены и детей. Тут, наверное, стоит уточнить, что без жены и детей в Германии. Потому что человек может быть и женат, и иметь детей, но пока они не приехали, не воссоединились с ним здесь и не получили прописку, на смену налогового класса претендовать нельзя, насколько я знаю.
Нет, прописка, безусловно, это одна из... Это то, что делает человек сразу по приезду, и без нее практически ни одного шага невозможно.
Ну, я к тому, что все проходят через этот первый налоговый класс, когда только приезжают сюда. Стоит заметить, что все переплаченные налоги в конце концов вернутся, и если вы там 2-3-4 месяца жили с первым налоговым классом, хотя при этом у вас была семья, и вы можете претендовать, например, на третий, то в процессе подачи налоговой декларации это все будет учтено, и переплаченные налоги вернутся вам в конце при перерасчете. Кстати, тема этой подачи налоговой декларации в скором времени, надеюсь, будет у меня закрыта. Я подам свою первую налоговую декларацию за прошлый год и обязательно сделаем на этот счет выпуск, потому что там все не так просто, и нужно разбираться, как и, в принципе, со всей налоговой системой здесь. Еще для семьи мигранта предусмотрены некоторые бонусы. Например, когда вы подаете документы на вид на жительство, вы можете попросить выдать вам специальный документ, подтверждающий наличие льгот на интеграционные курсы. Мы такую бумажку получили. К сожалению, воспользоваться ей возможности пока не было. Вот, думаю, в ближайшее время займемся этим вопросом и изучим, какие есть варианты. Вы, кстати, воспользовались ей? Лена же с нуля вообще учила язык. Насколько это было вам полезно? Потому что я знаю, интеграционные курсы, они не то чтобы самые эффективные.
Лена интеграционные курсы не проходила. Она ходила в школу и занималась параллельно с репетитором. У нее очень быстро пошел язык. Мы просто возвращали через налоговую декларацию ту сумму, ну, частично ту сумму, которую мы тратили на изучение языка, потому что все, что это тратилось, оно как бы делалось ради будущей профессии здесь, в которой она платит большие налоги, и это все сработало довольно неплохо. Я знаю, у меня есть у друга жена, например, он оформил для нее курс, который стоит, ну, очень много денег. Я точно не знаю. Настолько я не знаю, сколько он стоит, что прям разброс очень большой, то ли 1500, то ли даже 3000 евро подготовки к медицинскому немецкому языку на базе врачебной палаты в Ганновере. Но он сделал этот курс для нее бесплатным. То есть как бы он при этом то есть пошел, они сами не говорили, что так можно сделать. Он где-то в интернете об этом разузнал, пошел к ним, сделал термин, узнал, спросил, какие есть опции и как я могу получить поддержку от государства. И тогда ему только объяснили, что так, так и так можно сделать. То есть таким образом он не просто там сэкономил на этом курсе, а там, ну и курс такой потрясающий еще, а полностью получил его даже бесплатно. Но это, конечно же, нужно быть таким въедливым буквоедом, который, так сказать, контролирует свои документационные потоки и все свои возможности.
Да, тут надо учитывать, что обо всех этих льготах и бонусах вам на месте никто не скажет, и обо всем нужно спрашивать самому. Поэтому, ну, информации нынче много в интернете, и стоит выделить время на изучение этого вопроса, что вообще полагается вам, потому что здесь тоже еще зависит от земли, я думаю. В разных землях могут быть разные преимущества при получении ВНЖ. Ну и год от года, конечно, они тоже меняются. Еще есть одна опция, при которой есть возможность переехать сразу вдвоем, ну или там втроем, вчетвером, если с детьми. Но она, наверное, подходит не всем. Эта опция называется виза для поиска работы. Это такая виза, про которую часто все забывают, что она есть. Но это единственная виза, которая, ну, кроме рабочей, разумеется, позволяет получить вид на жительство без выезда обратно в страну своего гражданства. То есть, как пример, ты приезжал проходить собеседование по туристической визе, насколько я помню.
Ну да.
Поэтому даже если бы ты получил контракт вот прямо сейчас для того, чтобы получить заветную рабочую визу, которую потом можно поменять на ВНЖ, тебе нужно было выехать в Россию и подать необходимые документы в консульство. Виза для поиска работы позволяет переоформить эту визу, которая сама по себе не дает права на работу, в ВНЖ, находясь в Германии, без выезда обратно. Дается она на полгода, насколько я помню, всегда на полгода, то есть это не максимальный срок, а фиксированный. Набор документов примерно такой же, как при подаче заявления на рабочую визу, за исключением трудового контракта, хотя различные приглашения на собеседование или, может быть, какие-то еще документы, подтверждающие наличие у каких-то немецких работодателей возможного желания взять вас на работу, они, конечно, приветствуются и повышают вероятность того, что эту визу вам дадут. Потому что здесь с этой визой есть сложности, ее дают не всем. Все это на усмотрение консула. В общем-то, как повезет. И, наверное, самое сложное в этой визе то, что нужно будет подтвердить наличие средств к существованию на время всего срока действия этой визы. Это составляет ни много ни мало 939 евро в месяц. То есть из расчета на 6 месяцев порядка 5,5 тысяч у вас должно быть на счету евро. Так вот, такую визу можно получить совместно. Для этого даже специально есть возможность подавать документы на нее совместно с супругом или супругой. В дальнейшем эти документы будут обрабатываться вместе, и виза будет также получена на тот же период. И наличие такой визы позволит переехать всем вместе, всей семье. Ну, переезжая вдвоем, соответственно, стоит закладывать в два раза больше затрат на проживание здесь, которые подтверждения которых будут требовать от вас в консульстве. Порядка там 1800-1900 евро на двух человек в месяц. Сумма приличная получается. Но, насколько знаю, это единственный способ вот так вот переехать. Есть еще, конечно, возможность на время подготовки всех этих документов, ожидания здесь термина на получение ВНЖ, получить обычную туристическую визу и по ней здесь находиться.
Я, кстати, не думаю, что переезд вдвоем увеличивает расходы в два раза. Смотри, квартира остается стоить столько же. Если ты ее берешь, то есть только не в два раза больше из-за того, что другой человек приходит. Продукты, ну, не будут они в два раза дороже. Просто там чуть больше всего покупаешь, ну, в полтора раза, окей. А так, в принципе, не сильно большая разница в ведении хозяйства между одним.
Тут же речь не о ведении хозяйства, а о требованиях к получению визы. Ну, возможно, есть какие-то исключения. Я так сходу не скажу. Если кто знает, пишите. Обязательно озвучим в следующем выпуске. Но судя по тому, как здесь работают все эти правила и условия получения визы, я не удивлюсь, если действительно будут требовать от каждого отдельно подтверждение вот этих средств к существованию. Ну, хотя, с другой стороны, все знают этот лайфхак. Наверняка использовали его при получении туристической визы, когда ты берешь деньги, кладешь на счет, получаешь выписку о состоянии счета, потом снимаешь эти деньги через банкомат, кладешь их на другой счет и получаешь еще одну выписку на следующий день. Так что, в принципе, если никто проверять не будет, но тут, конечно, вопрос остается открытым, насколько это отразится на решении о выдаче такой визы. Потому что может, конечно, выйти боком, и любой отказ в визе, он потом будет виден в паспорте, и про него будут спрашивать каждый раз. Лена к тебе не приезжала это время, пока все это длилось? Ну, хотя у вас это недолго длилось по туристической визе.
Да за полтора месяца смысл приезжать.
Слушай, одну тему важную мы с собой забыли обсудить. Один вопрос сейчас только мне в голову пришло. Это подтверждение наличия необходимой жилплощади. Многие об это спотыкаются и сталкиваются с проблемами, потому что...
Ой, не знаю, у меня у подруги квартира, по-моему, 30 метров квадратных. Уж даже, по-моему, она перевезла. Муж приехал по воссоединению семьи. Я не знаю, то есть это нужно, наверное, где-то на балконе жить, чтоб нельзя было кого-то вписать туда. Конечно, когда там жена с ребенком, наверное, речь идет о квартирке побольше.
Но... Да, здесь есть четкие очень ограничения на количество людей, точнее, сколько, во-первых, квадратных метров на человека, во-вторых, сколько комнат на семью. И при наличии ребенка однокомнатную квартиру, во-первых, если арендодатель знает о таком составе семьи, то он ее вам и не сдаст, скорее всего, почти уверен в этом. Но в случае, если вы вдруг сняли однокомнатную квартиру и хотите по воссоединению привести семью, состоящую из более чем одного человека, то, скорее всего, может быть отказ. И это вполне реально. Видел несколько историй людей, которые попадали в эту ситуацию. Ну и тут надо понимать, что пока у вас нету постоянно арендованной квартиры, в которой вы прописаны, этот процесс, в принципе, невозможно запустить. То есть даже если вы там быстро получили термин на получение ВНЖ, если все прошло гладко и в Москве быстро получили, даже если все прошло гладко и в консульстве быстро получили возможность подать документы на визу, но к моменту подачи документов вы не успели снять жилье и живете, например, в какой-то там квартире, снятой на Airbnb, например, то, скорее всего, весь процесс придется отложить. И в связи с текущей ситуацией на рынке недвижимости это вполне обыденная ситуация здесь. Если вам работодатель не помогает с самого начала, может быть, какой-то временной квартирой или, в принципе, с поиском квартиры, то тут рекомендуем послушать наш выпуск по теме съем жилья в Германии. Как этот процесс здесь устроен и что для этого нужно, какие сложности могут возникнуть. Но в любом случае это стоит учитывать и держать в голове, чтобы потом лишний раз не нервничать и не расстраиваться по этому поводу.
Ну, в общем, и все. Больше-то и добавить-то на эту тему, наверное, нечего.
В общем, да. Если вдруг какие-то у вас конкретные ситуации были в процессе воссоединения семьи или какой-то конкретный крайний случай вас интересует, который мы не осветили сейчас, то пишите нам куда угодно, Telegram-бот, Google форма, да и, в принципе, даже и в личку можете писать. Задавайте свои вопросы на другие темы, пишите темы, которые вы хотели бы услышать в дальнейших выпусках.
Ну, а мы прощаемся на сегодня. Желаем всего доброго и до следующей недели. До свидания.
Всем пока.